«Нельзя нам пользоваться этой тропой, той, что здесь проходит. Это их тропа, и они все время за ней приглядывают. Это единственный выход из долины, которым могут пройти вооруженные. Ну, по крайней мере, они так считают. Найдем себе другое место, чуть поодаль. Там меня и ждите, и там будет ждать Спалли с лошадьми, когда пойдем отбивать детей».
«Почему Спалли?»
— запротестовал названный. «Потому что ты вывихнул ногу, а кто-то должен остаться с лошадьми. Потому что это единственный шанс для бегства. Когда мы будем близко, тебе придется стрелять в погоню и бросать им на голову камни. У нас не будет на это времени». Они отошли немного в сторону по склону и нашли котловинку между скалами, вместе невидным из городка. Драккайнен выполз на хребет и выглянул на другую сторону. «Превосходно», — сказал. «Невысоко, но отвесно». На дно долины и вправду вела белая меловая скала высотой самая большая 15 метров. Внизу шумел поток. Спалли стреножил лошадей, позволил им щипать сухую горную травку и обгрызать желтый мох со скал. Драккайнен развязал свой мешок и сосредоточенно раскладывал перед собой разные предметы. Меч, моток веревки, нож, лук в сагайдаке и колчан. Огниво. Большой швейцарский складной нож, который он торжественно водрузил посредине.
«Не нравится мне это», — заявил Грюнальди.
Драккайнен макнул палец в разведенный на плоском камне черный краситель и подправил зигзагообразные узоры на своих руках и лице.
«Отчего всегда в такой ситуации найдется тот, кому не нравится? Вас что, нанял кто-то?» — спросил Вука, вытирая краситель о траву и роясь в сумах в поисках карабина со спусковой восьмеркой.
«Не нравится мне, что все зависит от тебя, и что именно ты танцуешь со смертью. Воин не сидит и не ожидает подле лошадей. Мы не боимся».
«Ты ошибаешься», — ответил Драккайнен, пристегивая карабин к поясу и проверяя, не станет ли нож цепляться за веревку. «Это именно проблема риска. Воин летит с рыком, размахивает топором, после чего ему всаживают пару-тройку стрел в жопу и насаживают его воинственную башку на кол. Я ударю под защитой темноты, убью в тишине. Буду знать, куда пойти и где искать. Мы не пришли устроить змеям сражение. Мы пришли вернуть ваших детей. Может так случиться, что нас убьют, и ничего не удастся. И не рассчитывай, что ты тогда будешь прославлен песней. Разве что петь умеет твой конь, потому что из людей не уцелеет никто». Он надел на голову свой черный платок и повязал его на затылке. Смотрели в молчании, как он фиксирует стрелы в колчане, чтобы не выпали и не шумели. Он попробовал несколько положений сагайдака с луком, так, чтобы ни о что не цеплять, перекинул через спину меч и распустил моток веревки. Нашел над обрывом кривое деревце, похожее на березу, и изо всех сил толкнул ствол, а потом повис на нем над пропастью. «Выдержит», — решил он, завязывая морской узел у комля. «Туда мы будем спускаться». Кинул веревку вниз, выглянул за край, кивнул. «Хватило, даже с запасом». Щелкнул карабином, дернул им для контроля и перебросил веревку за спину. «Иду», — обронил Драккайнен. «Ждите, пока я вернусь». «Найди дорогу», — сказал Спалли.
Драккайнен перевернулся лицом вниз и зашагал по скальной стене под свист веревки, проскальзывающей между тормозными звеньями восьмерки. Через миг-другой они выглянули за край, но странника там уже не было. Веревка, вплотную прижатая к меловой стене, тоже была едва заметна. Он лежал под прикрытием густых зарослей карликовой сосны и наблюдал. Делал, наконец-то, то, к чему его готовили. Вооруженное освобождение и эвакуация пленных. Правда, не тех, что нужно, но для начала и так неплохо.
В лесу он отыскал поросшие листьями побеги плюща и увешался ими, создав подобие маскировочного костюма снайпера. Теперь он знал, что пока не сделает какую-нибудь глупость, его не должны заметить. Напротив ворот был один большой дом, стоящий перпендикулярно частоколу. По бокам — пара хозяйственных пристроек. По двору крутились десяток-полтора вооруженных людей-змеев, вероятно, тех, кто прибыл ночью с пленниками в сопровождении крабов. Кроме них, были здесь еще какие-то постоянные обитатели. Видно было, как они бродят по подворью. За час трое проехали мимо на небольшой телеге, груженной сеном. Была здесь и пара пастухов, которых он увидел несколькими сотнями метров дальше, над запрудой. Прокрался в их сторону. Мальчишка лежал на траве, с руками под головой и травинкой в зубах, и предавался наблюдению за облаками. Девчонка же сидела на корточках чуть поодаль, под каменной стеной, с которой падал небольшой водопадик. Вода пенилась, наполняя округлое естественное озерцо, и впадала в ручей. Идиллия. Сидящая на корточках девочка была голой, только на голове венок из ветки кустарника, обсыпанного мелкими красными ягодками. Зигзагообразная красно-черная татуировка покрывала не только ее руки, но и плечи, и бедра. Она поднимала ладони и пела, но в шуме водопада не было слышно ни слова. Он видел только ее спину, широковатую, кстати сказать, с рядами мелких складочек над бедрами, и руки, которые она поднимала вверх, запрокидывая голову. Потом привстала на коленях, несколько раз качнула бедрами, потом руками, словно разучивая танец живота. Он пригляделся и заметил, что на коленях девочка держит козленка. Положила его перед собой на землю и снова принялась танцевать на коленях. Ему подумалось, что, может, стоило бы этих двоих чем-то напугать, но он не мог сообразить, чем именно. Мог бы убить и оставить здесь, тогда жители форта вышли бы на поиски, потом нашли бы тела и сбежались к водопаду, оставив фланг незащищенным. Но ему ужасно не хотелось этого делать. Уже принялся отползать, когда увидел, как в белой пене под водопадом появляются темные формы, пересекающие водную поверхность изгибающимися движениями. Потом понял, что вокруг девочки вьются огромные черно-красные змеи. Связанный козленок отчаянно дернулся, головы змей ударили в него, словно кнуты, и животинка пала, содрогаясь. Сразу была оплетена гадами и исчезла под клубком тел. Несколько змей взобрались и на девочку, оплетясь вокруг ее ног и рук. Они были разной длины и толщины, от маленьких с большой палец и длиной в полметра до двухметровых с руку мужчины. Драккайнен принял к сведению увиденное, после чего отполз и через рощицу вернулся к форту. Более всего его раздражало, что при таком движении вокруг он не сумеет пробраться внутрь. Таился по нескольку часов в паре мест, но возможность не представилась. Видел краба, который снова вылез и прохаживался перед самыми воротами. Часовой что-то буркнул ему и ткнул в броню кончиком копья. Краб внезапно показал руки с кривыми клинками, которые дотоле были тесно сплетены на бочкообразной груди, и зашипел. Стражник крикнул и вмазал крабу древком поперек плоского лба, после чего что-то вынул из-за пазухи. Краб издал ужасающий протяжный крик, отвратительно высокий, и отступил в ограду. «Это какое-то животное», — думал Драккайнен. По крайней мере, стражник именно так к нему относился. Однако эта броня выглядела искусственной, слабым доспехом странной формы из подржавевшего металла. Только на что этот доспех надет? На гигантского цыпленка? Он решил переползти на другую сторону форта и послушать, что происходит под частоколом. В полдень вдруг раздался протяжный звук рогов, и ворота отворились. Оттуда вышли рысью несколько всадников, за ними ровно двумя шеренгами маршировали крабы. Драккайнен тогда был на половине пути через поле, прямо перед городом. Старательно оплетенный клубком лианы и сухой травой, он выглядел скорее как холмик или охапка сена, упавшая с повозки. Двигался так медленно, что нужно было оказаться воистину внимательным наблюдателем, чтобы заметить хоть какое-то движение. Но когда отряд вылетел прямо на него, единственное, что оставалось сделать, медленно опустить лицо к земле и ждать.